Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, пятница, март, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов по пробке в Москве. Чуть не сказал попки. Ха! Пробки, конечно. Евро 87, 80, доллар 73, 39, нефть, бренд 69, 39. 69, 39, нефть, ничего себе, растет. И биткоин, доллар, пара 56 784 доллара 6 центов за один биткоин. Тоже хорошо, конечно. Да, и попки 5 баллов тоже, пишет кот. Ну, пока непонятно, потому что зима, все в одежде. Оценим весной, как говорится, да? Ты еще не чипировался, Спиро пишет. Да вроде не собирался чипироваться изначально. На внутреннем КАТ в Лосинке авария, грузовик на боку, МЧС, полиция, все стоит, жесть. Сообщает нам Иван Юрьевич. Может, у кого-то есть фотографии или видео, пришлите нам. Получил информацию, что в Москве уже существуют вышки 5G. Это поставили для отмечания масла. Масленицы, пишет мастер. Действительно, вышки существуют, но не для отмечания масленицы, а для того, чтобы двигать прогресс вперед. Пару недель назад вы в эфире говорили про книжку «Что все тлен», и даже мысли о том, что все тлен, тоже тлен. Подскажите, пожалуйста, название книги и автора. Подсказываю, это книга «Экклезиаста» или «Экклесиаста». Ну, то есть, как вам, в общем-то, больше, наверное, нравится. Ну, наверное, через «С» лучше говорить все-таки. Вот. Собственно, автор... Он и есть экклесиаст, ну, так вот, по преданию, это Соломон, сын Давида, вот, потому что там сказано слова экклесиаста, сына Давидова, собственно, в самой книге. Это часть Библии, на самом деле, часть Ветхого Завета, если мне не изменяет память. Собственно, вот она книга, вот он автор, можете смотреть. Там есть споры по поводу авторства, но... К чему нам эти споры? Примерно так, вот официально так заявлено, поэтому можете посмотреть. Алексей, а ты веришь в Бога, пишет Макс. Конечно, вы что, не верите в Бога? Как это можно, как это не верите в Бога? Экклезиаст — это пять разных человек, пишет Эльфо. Есть теории разные, давайте не будем зацикливаться. Человек спросил книгу, я ему примерно дал понимание, что это за книга и как ее найти. А может, спасибо, пожалуйста, пожалуйста, без проблем. Хотите погрустить, читайте. Хотите погрустить, читайте. Почему не хочешь чипироваться? Может, платить мысленно в магазине? Можно вещать из студии без микрофона. Крутая штука. Обещаю, что еще будет подключаться к автомагнитоле, пишет Владислав. Но я посмотрю, сначала пускай чипирует всех остальных. Я чуть позже присоединюсь к чипированию. Я в этом смысле, конечно, ретроград, сами понимаете. Так что имейте это в виду. Ну, я вообще так это консервативен по своей сути изначально. Так, из неконсервативного. Да, сегодня пятница, а вчера был четверг. Я надеюсь, все об этом знают. Если кто не знает, то вот я вам сообщаю тоже. И у нас все идут разговоры про четырехдневную рабочую неделю. То есть сегодняшний день мог бы быть выходным, если бы... соответствующие люди приняли бы решение, что в России будет четырехдневная рабочая неделя. И вот омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сказала, я цитирую, в Госдуме сейчас идут обсуждения, ну, давайте ей верить, я не знаю, может, идут, может, не идут, но в Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели. Я, как уполномоченный по правам человека, говорит она, в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин. Что? Что, только для женщин? То есть мужики пускай умрут на работе, правильно? А для женщин четырехдневная. Ну, ей там ответили, сказали, что уже это, получается, дискриминация. И так вот у женщин, там, у некоторых продвижение по службе не такое, как у мужчин. А так это вообще у них ничего не получится. А я считаю, что это дискриминация мужчин. Зачем нам пятидневная рабочая неделя, если у всех будет четырехдневная? Ну, в смысле, у женщин. Ну, что, а почему нам пятидневная? Зачем? Мы что, не найдем чем заняться, что ли? На рыбалку съездить, на охоту, на диван лечь и лежать 3 дня, а не 2. это тоже разница серьезная. В сексизм, что ли, полезла? Молодец, пишет Гном. Женщины живут по статистике дольше. Женщинам надо шестидневную рабочую неделю. Я не против, но тогда мы вообще превратимся в кого? Мы и так-то одно название уже, слушайте. По-серьезному, если. Мы уже давно, мне кажется, не претендуем на лидерство в мире. Потому что женщины уже всем правят, и это ясно. И все те, кто изображает, что это не так, врут сами себе. Мужики, вы врете сами себе. Мужчины, простите, да, мужики все-таки. Может, вы не мужики, может, вы казаки, кто знает, да? Мужик — это все-таки крестьянин, да, вот работает на земле, все такое. В гараж сходить или выспаться, а лучше с детьми провести время, пишет Деко. Правильно, я всегда говорил, по средам поработали и домой, пишет Андрей. У вас же новая сетка эфирная была. Так она у нас новая и есть. С 8.30 до 11 я все... по-новому. Пацанами называй мужиков, пишет Спира. Ну, поскольку я трепетно отношусь к языку, однажды я выяснил, что значит слово «пацан» и от какого слова оно происходит. А оно происходит от слова «поц», как известно. А «поц» — это... ну, это... что это? Первичные половые признаки, да? Это первичные половые признаки. Да, не вторичные же. А «поц» — это половой член. Все, вот по-другому и не скажешь. Пенис. Пенис или... ну, все, да и пенис. Достаточно пениса, мне кажется. Уже даже, может быть, и избыток пениса в эфире сейчас в данный момент. Прошу прощения. И поэтому пацан — это как бы маленький пенис. Вот как-то так. Ну, такой, это еще, ну, мелкий пенис, вот, пацан, потому что поц. Соответственно, мне видится, что говорить пацан про всех, ну, наверное, не нужно. Пацан — это, ну, малек, мелкий, щегол, голожопик, пацан. Ну, бегает, писюлек. Во! Писюлек! Вот! Вот! Этот писюлькин прибежал, как он, голожопенький. Вот. И там делает... Ну, вот, вот, кто рожал... всяких разных голожопых. Вот, вы знаете. Вот, вот Писюлькин прибежал, вот этот пацан. Ну, а как это я буду взрослых мужчин ответственных называть пацанами? Ну, что это? Мне кажется, это не совсем правильно. Да? Да, пацан — это носитель пениса, пишет. Да, ну, в принципе, Анна, да. В каком-то смысле. Я взглянул на песню «Пацаны, не стреляйте друг в друга, по-новому спасибо, поржал», пишет Спира. Женщины в пятницу наготовят еды на неделю и в доме приберутся, найдут дамы чем заняться, не переживайте, пишет Юлия. Я не переживаю, я вообще за четырехдневную рабочую неделю. Я знаю, что есть опасения, что будут меньше платить, все опасаются этого. Ну, то есть, ага, работаете 4 дня, получаете меньше, да? Но как бы так сделать, все по-новому, чтобы было все по-старому? Когда работать 4 дня, а платить будут как за 5. Вот бы было бы здорово, а? Мне кажется, было бы хорошо. Братва надо называть, пишет Валерий. Да, братва, братва, не стреляйте друг в друга. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Я хочу понять ваш настрой относительно 4-дневной рабочей недели. На самом деле, я бы даже сделал однодневную рабочую неделю, если бы не было никаких изменений по оплате труда. Ну, в смысле, столько же бы и платили. Почему бы не однодневную? Я бы даже сделал без рабочих дней неделю, если бы платили столько же. Какие проблемы? Я не против, я не против. Не стремлюсь мозолить вам глаза, честно признаться. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, да. Я за 4-рабочую неделю. Объясню, почему. То есть люди вот 5 дней, не все 5 дней работают на полной мощности, на 100%. То есть какой-то один день или понедельник, или пятница, или выбирая там среда, четверг, они расслабляются, многие берут выходной, там отпрашиваются то в поликлинику, то еще куда-то. И один день он всегда, ну, такой расслабленный получается. Это я уже давно замечал это. И особенно для девушек актуально, они вот в пятницу, это для них это праздник, все, наконец-то закончилась эта рабочая неделя, и они поскорее уже добить, и в пятницу дела решают, но с такими нервами, что лучше сделать выходной.
А не превратится ли в связи с тем, что мы сейчас обсуждаем, четверг в такой день, который сейчас представляет собой пятницу?
Да, сейчас он как раз не в некоторых фирмах. Я наблюдаю, что люди берут пятницу выходной, и четверг превращается в пятницу. Во. И в пятницу вечером, вот когда дачный сезон начинается, пробок больше становится, чем в пятницу вечером, потому что все боятся пятничных пробок, уезжает в четверг. Да, превратится. Но зато эффективность людей в 4 дня будет примерно такая же, как в 5 дней. И ну, если мы подстроимся все друг под друга, будем понимать, что...
Вы-то рассуждаете с точки зрения эффективности. Давайте попробуем с другой стороны заходить. Не про эффективность, а про оплату. Вот есть опасения, что оплата будет сразу меньше.
Да, не будет меньше, потому что, ну, например, фирма получает 100 рублей прибыли оклад, и мне, как начальнику, руководителю, без разницы, за сколько сотрудник сделает работу качественно и эффективно, за 5 дней или за 4. Главное, чтобы он сделал в сроки, которые обозначены в договоре, качественно по тем, то, что там должно, прописано, и
ну,
все.
Да, но с другой стороны, спасибо большое, с другой стороны, вот делает, например, сотрудник все качественно за 4 дня, потому что у него теперь пятница выходной, и сидишь вот так, как руководитель, думаешь... Вот бы еще бы в пятницу он так же эффективно работал, и повысилась бы у нас производительность труда и вообще эффективность еще там, допустим, на 20%. Думаешь, сидишь вот так вот, чешешь вот так города, и на 20% больше можно было бы сделать. А это, значит, ленивое животное дом валяется. А вот если пятница была бы, на 20% было бы больше. Ну, то есть, если мы берем пятидневную рабочую неделю, 5 дней, да? Это получается, что каждый день это 20%, правильно? Ну, 5 на 2, 10, значит, как бы... 5 на 20, 100, да? Соответственно, мы рассматриваем каждый рабочий день как на 20% рабочего времени в неделю, правильно? И вот это получается, если убрать один день, это на 20% меньше времени рабочего. Как бы я не знаю, это серьезная история, нет? Платить будут меньше, пишет Михаил. Мужик говорит только про сдельщиков. Это бред, космонавт слетает в космос за 4 дня вместо 5 или нет, пишет Помбон. Ну, Помбон, вы тоже вопрос ставите. Космонавт, конечно, не слетает. Ну, вот этот весь офисный планктон сидят. Вот я вот сейчас смотрю в окно, и у меня здесь Москва-Сити. Да, там офисный планктон. Им что сидеть по 5 дней, правда? Им можно было бы и вообще на работу не ходить. Все равно ничего не делают. Перекладывают бумажки свои, нет? И таких много, между прочим. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Васильевна.
Пожалуйста, Татьяна Васильевна.
А вот я, конечно, за 5 рабочую неделю, потому что я считаю, что наша страна очень большая для того количества людей, которые в ней живет. Кстати, мы построили все дороги, восстановили все заводы. Наоборот, надо работать. Это же, в общем, счастье работать.
Да пусть роботы работают.
Давайте отдохнем. Чего отдыхать-то? У нас еще все разрушено, ничего не построено.
Да пусть роботы работают.
Надо работать.
А роботы пусть работают, нет?
Ну, я считаю так. Хотя я и женщина, и там, конечно, хорошо дома посидеть.
Во. И мы хотим дома сидеть вместе с вами. Ну, в смысле, мужчины с женщинами. Сидеть дома ну, вот хотим. Обниматься, там вот это, кино смотреть.
Ну, да. Ну, как-то мы успевали всегда здесь все делать и на 5 рабочей неделе.
Да, но все-таки 5. Значит, у нас много дел. Спасибо большое. Перед страной стоят большие вызовы. И чтобы справиться с этими вызовами, намекает нам наша радиослушательница, все-таки надо работать как можно чаще. Ну, тогда давайте и в субботу. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Роман.
Пожалуйста, Роман.
Сначала хочу такую небольшую шуточку. Может быть, будем работать 7 дней в неделю в ночную и в дневную смену? Может, что-то выйдет? Это первое. Значит, второе. Знаете, я как работник гражданской авиации, да, поражаюсь, сейчас в нашей сфере, наоборот, хотят убрать вредность, хотят сократить наш дополнительный отдых, несмотря на то, что, скажем так, люди, которые не работают в гражданской авиации, они отдыхают гораздо больше. Вот, как-то забавно получается. А так, вот, как говорит моя девушка, все это для повышения, возможно, рейтинга правящего, руководства страны, скажем так.
Рейтинга?
Ну, это мое...
Ну, но да. Если, смотрите, рейтинг повысится только в том случае, если большинству идея понравится. И ее реализация, ну, вот как. А если не понравится, тогда не повысится рейтинг.
А мне кажется, большинству-то, наверное, и понравится. У нас в стране не так много людей, которые любят свою работу, да?
То есть, как на майках пишут иногда, я люблю свою работу.
Ну, это скорее, наверное, сарказм, да. Нежели
реально. Но по поводу девушки, я нисколько там не пытаюсь критиковать и что-то такое, но вы знаете, за что Адама изгнали из рая?
Много женщин слушал.
Да, да, вот он поддался. Аккуратнее, аккуратнее. Они слишком мудрые и умные по сравнению с нами, чтобы мы сразу их слушали. Мы должны все время сопротивляться. Хотя все будет, как они скажут, конечно.
Нет, я свою девушку слушаю.
Она рядом
она
сейчас,
у
да?
меня очень умная, да. Она у меня рядом.
Ой, привет ей. Привет.
Да, она молодец. Астролог.
Все, все. Значит, вот тем более все, надо слушать. Все, нет, если рядом еще бы... Не вздумайте говорить, что на самом деле нет. Ни в коем случае этого не делать. Нет, конечно, конечно. Все равно будет, как скажут женщины. В этом смысле у женщин есть козырь мощнейший. Вот у нас, у мужиков, этого козыря нет. Объективности ради, скажем. У мужиков опять вот этот мужиков, мужик, мужик, мужчин. Мужчин, давайте высоколитературно выражаться. Итак, у мужчин нет этого козыря. А женщины, и главный козырь, это они сами. Все. То есть, вот она я. И как бы, и что ты с этим сделаешь? Вот вроде бы хочешь новую машину, да? Но вот она я. И я, как ты думаешь, лучше машины или нет? Ну, вообще, конечно, лучше. Ну, так, в целом, если задуматься, конечно, поприятнее, чем машина, да. Хоть машина, конечно, и хорошая очень, да, хотелось бы. Но ты, конечно, лучше. Ну, вот и думай обо мне, а не о машине. Вот. Или ты там, например, думаешь, вот с друзьями, может, на рыбалочку. Он говорит, ну, можешь и на рыбалочку, но, с другой стороны, вот она я. В смысле? Ну, вот она я, как бы, ты подумай. Ну, твои друзья, ну, там, бородатые, вонючие, значит, матерящиеся, там, выпивающие, рассказывающие всякие неприличные истории, как мы это все любим, да, и я. Ну, так сидишь, думаешь, сначала вроде как какая-то борьба духовная происходит внутри, но все-таки друзья, а потом думаешь, да ладно. В конечном счете, ничего потерпят, друзья, все-таки. Все мы все понимаем, да, и вот, и все, и ничего ты с этим не сделаешь. Вот есть я, и что? Что ты противопоставишь? А если еще не просто я, а еще и продолжение я, в виде там всяких, опять же, этих, голожопых, то, ну, какие у тебя варианты? Ну, что ты сделаешь? Да ничего ты не сделаешь. Крутись, вертись, что хочешь делай, ничего у тебя не получится. Ты все, ты раб. Ты под пятой, вот под это, не кованый сапог, а, ну, значит, элегантный каблук. Давайте признаемся честно, в конечном счете, конечно, все мы, да, да или нет? Кто-то каблук, пишет слушатель, кто-то, у кого есть женщина, конечно, если нет, то, конечно, нет, тогда нет. Но это опасно, потому что так можно... знаете ли, куда, в какие дебри зайти. Москва – жуткий город в этом смысле. Здесь мало приверженцев традиционализма. Так что лучше под каблуком, там уютнее, нет? Не надо каблуков, пишет Роман. Создается впечатление, пишет Ирина, что вам не везло с девушками. Видите, сразу как это окутывает чарами Ирина. Значит, вам не везло. Но вам может повезти, да? Вот сразу хочется продолжить. И все, я про вас знаю. Все я про вас знаю. Я знаю все. Даже не сомневайтесь. Но я уже сдался. Борьба моя, значит, закончилась. Все нормально. В понедельник отходим от выходных. Во вторник строим планы на среду. В среду работаем. В четверг отчитываемся за то, что сделали в среду. В пятницу готовимся к выходным и пашем так каждую среду. Пишет, значит, Григорий. Зачем нужна женщина, если ты для нее всего лишь каблук? Не ты для нее каблук, ты для нее под каблуком. Вы не путайте, пожалуйста. Потому что нет такого понятия каблук. Есть такое понятие подкаблучник. Вы под каблуком. Пыль под копытами коней. Да вот пыль под каблуком женщины. Вам не нравится эта роль, что ли? Это же прекрасно. Смотрите, я видел по своим друзьям. Это здорово. Просто всегда можно сказать, меня не отпускают. Теперь ты не хочешь идти? Меня не отпустили.
Кто тебя не отпустил? Ну, жена не отпустила.
И вот что ты скажешь? Ну, жена не отпустила. Ты скажешь, ну, ты подкаблучник. Ну, и пойдешь. Ну, ты же ничего не сделаешь. Ты же семью-то не будешь рушить. Правильно, товарищи? Поэтому, ну, жена не пустила. У нас сейчас рубрика, да? Так что это очень удобно. Ой, ребят, я не могу. Я жене пообещал. И все, и можно уже никуда и не ходить. Куда уже давно и не хотел ходить. Ну, хитрая схема. Короче, четырехдневная рабочая неделя, видите, как обсуждается. Но я не понимаю, к чему это все приведет. 8.56, сейчас рубрика о недвижимости. Дальше новости, а дальше возвращайтесь уже, и будут новые темы.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, март, день 12-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 87-83. Подупал. Еврик маленько, да? Маленечко подупал. Доллар 73-45. Нефть Brent 69-40. Растет, растет. И 57 315 долларов 34 цента за один биткоин. Это вообще непонятно. Летает туда-сюда. Ужас какой-то. Аккуратнее там, аккуратнее. Не потеряйте деньги. Слушатель, подписывающийся «Мои голоса в голове». Шестичасовой рабочий день. О нем Сталин еще 70 лет назад писал. Но это для коммунистов, то есть для человеков. Человеков, понимающих свою ответственность перед обществом, а не раздолбаев, которые в пятницу думают о том, как ужраться, а в понедельник весь день рассказывают о том, как напились в выходные. «Пятница вне политики», пишет Викторию Петруччо. Викторию, откуда такой вывод? Мы просто начали, наверное, не совсем с политических новостей, но если что-то интересное политическое есть, во-первых, мы это обсудим обязательно, а во-вторых, подкидывайте, вдруг я не заметил какую-то политическую бомбу, о которой все говорят. Просто у меня осталось впечатление, что сейчас фон такой спокойный. Есть сообщение, понятно, по внешне к политическому контуру. Это у нас Байден. Но он там высказывается по поводу того, как и что будет с американцами в годовщину начала пандемии, он высказался. Интересно ли нам это? Ну, да, наверное, не очень-то нам интересно. По поводу нас он там ничего не говорит. Он говорит по поводу, в общем-то, своих каких-то внутренних историй. Дмитрий Песков заявил об участившихся атаках на сайт Кремля, и, по словам пресс-секретаря президента, интенсивность киберпреступлений увеличилась в последнее время. Цитата, видимо, атака, да, или что? «Она все время растет, там и зеркала включаются. Была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», сказал пресс-секретарь президента. Его слова приводит агентство ТАСС. Еще одна новость интересная вообще вне политики. Это про науку и про то, чем вы могли бы гордиться. Вот я знаю, что у нас есть люди в России, которые все время задаются одним вопросом. А чем гордиться? Вот смотрите, чем можно гордиться в этот раз. Самый крупный в северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Байкал GVD – уникальная, меганаучная, так написано прям, меганаучная установка, необходимая для создания новой астрономии и астрофизики, был запущен в пятницу на Байкале. Телескоп даст ученым возможности, которых нет у огромных наземных обсерваторий и их коллег, размещенных в космосе. С помощью Байкал GVD можно будет, например, понять, что происходило в той или иной части Вселенной миллионы и даже миллиарды лет назад. Ну, насколько я понимаю, когда мы смотрим на звездное небо, мы как раз-таки видим, что происходило во Вселенной миллионы и даже миллиарды лет назад, по той простой причине, что до нас может очень долго лететь тот самый свет. Потому что скорость света ограничена, а космические объекты могут находиться в, например, миллионах световых лет от нас, а то и миллиардах. И вот пока долетит, ну, как раз миллиард, например, и прошел. То есть там, может быть, этого уже нет. Мы, конечно, когда смотрим на звездное небо, не забывайте, мы видим такое прошлое, когда не было ни наших родителей, ни наших дедушек и бабушек, и даже России еще не было, и даже человечества не было еще. Представляете, мы можем смотреть в небо и видеть прошлое! Вот это да, вот это да. Пусть нормальные автомобили изобретают, я на работу езжу, а не в космос лечу, пишет Макс. Макс, ну, из автомобилей тут ситуация проще. У нас есть сборка немецких автомобилей в России, насколько я знаю, не только немецких. Ну, а если нет денег, тогда есть у нас отечественный автопром в виде, там, «Лады», например. Можете взять, да и ездить на «Весте». Она не самая плохая. Просто она, конечно, не то чтобы сильно впечатляет. Ну, у нее и функция не впечатлять. Она, в последнее время все автомобили впечатляют больше, конечно, цены, чем своими характеристиками. «Отправьте Макса на Тесле в космос», пишет Антон. Так вот, это и есть кибератаки США, о чем они говорили. Началось, пишет Александр II. Это по поводу слов Пескова. Ну да, помните, нам обещали американцы ответить на, как они говорят, наши кибератаки, как будто бы мы их кибератаковали, своими кибератаками. И, видимо, они будут атаковать сайт президента. Ну, сайт Кремля, давайте так, нет, сайт Кремля. А если бы эту новость прочитал Кличко, то она стала бы мемом. Ну, понятно. «Нечаянная коррупция», пишет Вячеслав. Да, это интересная штука. Я так, в общем, и не понял, что имеется в виду. Можем с вами поразбираться в этой истории. Она не свежая уже, в принципе, но, к слову сказать, мы это особо и с вами и не обсуждали. «Нечаянная коррупция». Госдума в первом чтении одобрила законопроект, позволяющий освободить россиян от ответственности за нечаянную коррупцию. Наказание не наступит, если нарушение антикоррупционных норм, например, о конфликте интересов, произошло в результате наводнения или пожара, то есть по независящим от человека причинам. Однако через месяц после исчезновения препятствий, как пишут журналисты, нарушитель обязан, в общем-то, все исправить, насколько я понимаю, привести все дела в соответствии с законом, по крайней мере, такая формулировка. При этом его собственные действия не будут считаться оправдывающими обстоятельствами. Значит, здесь мне бы, конечно, интересно было послушать чиновников, которые бы объяснили, о чем идет речь. Потому что вот понять, о чем идет речь, невозможно человеку, который не в вашей среде. Что это такое? Что за конфликт интересов, который может привести к тому, что это квалифицируется как факт коррупции? Пожалуйста, 7373948, расскажите всем нашим слушателям, потому что мы не понимаем. Мы когда слышим «нечаянная коррупция», у нас сразу рождаются комические всякие, значит, мысли в голове. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Меня зовут Игорь. Я не чиновник, но юрист. Буквально недавно смотрел этот законопроект.
Вот. В чем смысл?
Могу сказать, что смысл в том, что антикоррупционное законодательство предусматривает ответственность непосредственно не только за дачу или, ну, за взятку, то есть за то, что мы понимаем...
Как, ну, то есть как мы понимаем коррупцию так, принесли денег в мешке, вот мешок взял, вот коррупция.
Да, так. Все верно, но на чиновников это законодательство налагает еще обязательства, да, сдавать отчетности, закрывать счета в банках какие-то, уведомлять начальника о возникновении конфликта интересов каком-нибудь. Ну, допустим, он там работает в управе города, и какой-то его родственник приходит с запросом о предоставлении участка, например, в аренду или что-то еще. И о таких фактах чиновник должен уведомлять свое руководство, ну, для того, чтобы там отстраниться от этого дела. Вот, насколько я понимаю, этот законопроект, он направлен именно на то, что не своевременная подача декларации, не уведомление руководства о возникновении каких-то обстоятельств, прописанных в законе, вот несвоевременное выполнение этих действий в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, оно не будет теперь наказываться.
То есть, ну, то есть в целом, вы как юрист скажите, это лазейка для коррупционеров или это наоборот правильно, потому что раньше было странно? Вот объясните.
Это правильно, потому что любое такое нарушение законодательства, копеечное, назовем его так, ну, то есть не то, которое влечет за собой вот непосредственно крупные деньги, взятки, оно подставляло чиновников под увольнение. То есть там сразу начинаются какие-то внутренние проверки, комиссии и прочее, и любого чиновника, там любую, условно говоря, светочку, которая работает в канцелярии прокуратуры, можно было уволить за нарушение антикоррупционного законодательства. Вот. И, соответственно, дальше эти решения оспаривались в судах, и суды своими, ну, они смотрят, видят нарушение незначительное и не соответствует степени наказания. То есть нельзя человека увольнять за такой легкий, условно говоря, проступок. И их восстанавливали на работе. Для того, чтобы не было злоупотребления со стороны этих комиссий, для того, чтобы разгрузить, возможно, где-то судебную систему, для того, чтобы местами приравнять чиновников к обычным простым людям, и придумали наверняка этот законопроект. Как юрист, я не увидел в нем возможности уйти от ответственности за то, что за реальный факт коррупции, когда за реальные взятки. Там все равно у нас есть составы, уголовные статьи и прочее, от этого уйти невозможно.
Понял, спасибо большое. Ну вот, то есть, все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд обывателю, да? Коррупция — это не только когда тебе в... что у нас? Спасибо вам большое, кстати, да, за объяснение. Коррупция — это не только когда вам деньги в мешке принесли. У нас квалифицируется как коррупция много что по закону. И вот, кстати, интересный был комментарий, который нашей радиостанции дал Михаил Борщевский. Ну, известно во многим, например, по «Что, где, когда». Вот. Он пожаловался на сильную дискриминацию российских чиновников. Серьезно, абсолютно. По мнению адвоката, слухи о больших заработках госслужащих – это неправда. И вот в интервью нам, нашей радиостанции, говорит Москва, он отметил, что госслужащим долгое время не поднимали зарплату на уровне инфляции. Кроме того, должностные лица ограничены в поездках за границу. Цитирую дословно. У нас вообще в отношении чиновников достаточно сильная дискриминация происходит. Я не знаю, для чего это нужно и кому это нужно, но из чиновников делают врагов народа. Существуют слухи, что чиновники очень много зарабатывают. Это неправда. Нечаянная коррупция – это обстоятельство, которое не зависит от воли человека. Это некая случайность. У нас ответственность должна быть за вину, а тут получается ответственность за факт. Я знаю, как нескольких чиновников уволили за то, что они забыли задекларировать какой-нибудь старый прицеп к «Жигулям», высказался Борщевский у нас вот в эфире. Если вы не видели эту историю, и если вам хочется ее увидеть, я могу перебросить свой телеграм-канал, потому что это было, ну, там, несколькими днями ранее. У нас в компании была ситуация, ну, вы просто напишите, надо вам или не надо, если надо, я перекину, мне не жалко. У нас в компании была ситуация, числится доктор на четверть ставки, она забыла указать в декларации зарплату от нас, и за это ее мужу, работающему в органах, хотели пришить коррупционное дело, пишет Павел. Я даже Весту себе позволить не могу, пишет Анна. Да, сейчас автомобили дорогие. Все зависит от понимания слова чиновник, каждый имеет свое понимание, пишет Андрей. Но я думаю, что по большей части, когда человек слышит «чиновник в России», он представляет себе какого-то человека, который там ворует страшно большие деньги, имеет доступ к этим деньгам. Но на самом деле вот вы поедете в какое-нибудь село, и там будет глава района, замы главы этого района. И окажется, что это люди, получающие заработную плату там в размере 30 тысяч рублей, у которых совершенно нет никаких по факту денег на руках, и они в каком-то смысле вынуждены быть попрошайками у местного бизнеса. Ну, или там у структур, которые находятся выше их, там у области что-то просить, у губернатора вымаливать. То есть это же тоже чиновники на самом деле. Госслужащие, чиновники. Чиновник – это даже прапорщик в некоторых конторах, подающий сведения о доходах, пишет Константин. Все верно, Константин. Но мы себе сразу представляем каких-то чиновников, имеющих там очень-очень-очень серьезный ресурс, денежный, политический даже в какой-то мере. Я вот тут посмотрел, не могу сейчас найти, новость тоже свежая относительно того, хотят ли у нас люди быть чиновником или нет. И я только запомнил из нее, что мужчины чаще хотят быть чиновниками, чем женщины в России. И там назывался какой-то процент, плюс 47, что ли. Я думаю, если кто-нибудь из вас на эту новость нарывался, вы мне ссылку бросьте, я тут же прочитаю четко в процентах. Но примерно, вот на память опираясь, могу сказать, что вот такая ситуация. Но я имел некоторое время для того, чтобы рассуждать на тему, хорошо ли быть чиновником или нехорошо, хотел бы, например, я быть чиновником или нет. Потому что помню еще, у нас были опросы среди молодежи, часть из которых, вот детей этих, сказала, что... они бы хотели быть чиновниками, и какая-то увесистая часть. Я понял одну вещь. Чиновником быть я бы, наверное, не хотел все-таки. По одной простой причине. Чиновник – это такой человек, которого не любят журналисты, которого не любят... Да кто его вообще любит, чиновника, если вот так задуматься? Чиновник – это исполнитель, да, исполнительная власть. Это значит, что ты все время что-то должен исполнять, в хорошем смысле этого слова. Кому-то ты что-то должен... Ну вот, сказать, что какие-то можно на этом заработать большие деньги, наверное, можно, находясь на соответствующей какой-то, да, вот, должности, высокой очень, но, опять же, наверное, заработки эти будут не совсем честными. То есть, если вы человек честный, то вам будет совсем-совсем тяжко. Если вы человек, который, ну, не хочет воротить дела, да, дела мутятся, лавешка крутится, вот это все. Значит, что там делать? Ходить и вечно слушать какие-то жалобы всех вокруг, и ради того, чтобы эти жалобы были не такими жалостливыми и жалобными, там, что-то делать. То есть, на мой взгляд, это определенного рода такое рабское положение. Плюс, смотрите, чиновникам нельзя материться, например. Вот они не могут ответить в лоб человеку, что они думают о нем, даже без мата просто. Они не могут ответить. Это сразу вызывает бурю негодования. Короче говоря... Чиновник в широком смысле, в большинстве своем, да, если судить по масштабу общему, это, ну, такой вот, ну, слуга вот народа, как говорят, да, вот, ну, слуга. И в этом смысле даже, наверное, депутатом быть лучше, чем чиновником, потому что депутат – это, ну, законодательная власть, а чиновник – это исполнительная власть, и это совершенно ужасно, вот. Вот сиди и делай. Сиди и делай, какие-то бумажки перекладывай, какой-то прием веди, с каким-то населением что-то разговаривай. А зачем? Нет? Чиновник – это человек в чине, это не только исполнительная власть, это любая госслужба, пишет Андрей. Чиновника любит семья, пишет Влад Старый. Да тоже, вот понимаете, я знаю, там есть проблемы отцов и детей. У чиновников всех уровней очень хорошие премии. Борщевский лукавит, пишет Эльфо. Да не всех уровней, Эльфо, вы преувеличиваете. Тоже сами лукавите, на самом деле. Далеко не всех уровней. Вот, вы бы хотели быть чиновником или нет? У меня к вам вопрос такого рода. Вы бы вот хотели или нет? По-честному только. Потому что я бы не хотел. Вот я вот сейчас прихожу к этому выводу, я бы не хотел. Мне все-таки больше нравится вот этот образ всех этих свободных художников. Деньги у них откуда-то есть, непонятно откуда. Живут они красиво, непонятно как, понимать бы. Вот, любовь народная есть. Ответственности, ну, давайте говорить откровенно, нет. Сегодня ты можешь призывать к чему-то, завтра можешь уже не призывать, а можешь призывать к каким-то кардинально другим вещам. Куда приятнее, да? И слава, и деньги, и ответственности нет. Вот, чем сидеть, там, потеть в этом кабинете с этими бумажками, слушать кого-то. Быть в некой вертикальной структуре, да, в которой есть четкая иерархия. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей. Салют, Сергей Коммунар.
Пожалуйста.
Чиновником не хотел бы стать. Быть, не стать.
А депутатом?
Я, депутатом то же самое, потому что я очень добрый по натуре. У меня было бы две стороны. Либо я максимально себя растратил на помощь граждан, населению и страждущим, либо я... тупо сел.
Сел?
Лет на 15, там, на 13, я не знаю, там, на сколько.
А вы как вот вы думаете, если бы вы вот себя, давайте первый путь рассмотрим, потому что второй путь тупиковый, если бы вы себя растратили на помощь гражданам, как вы думаете, вы бы получили благодарность в ответ? Ну, вот просто да, благодарность
да,
человеческую.
Да, я получил благодарность, потому что я тесно общаюсь тут с депутатами местного самоуправления здесь, ага. Вот. И вижу, как они стараются, местные здесь депутаты наши, там, так. Кирилл там у нас, она есть.
Ну да. Ладно, неважно, не будем называть, чтобы никого не рекламировать. Так, и что?
Вот, да. И от нас, от граждан, от жильцов, там, домов и все прочее, благодарность есть.
Смотрите, у меня просто есть знакомые и чиновники, и депутаты, у всех разное отношение, там, и к жизни, и ко всему, но по большей части... Я от них слышал, что вот благодарности как раз не дождешься никогда. Почему? Потому что ты решаешь одну проблему, а нужно решать сразу вторую. За второй нужно третью, за третью четвертую. Не бывает же жизни без проблем.
И понимаете, Алексей, такая еще тенденция просматривается у граждан. Ну, в принципе, у обычного человека. Вот когда делают какую-то пользу, найдется тот человечек, который из этой пользы найдет какую-то коррупционную схему этого помощника, который помогает. Этот
легко, депутат, может быть такое легко, да.
Да, да, господи, это не может быть, это так оно и есть. Да, прям там в чатах много пишут, да ладно, вон там 100% что-нибудь помог ради того, чтобы ему там тоже откатили или что-то там, ему квартиру какую-нибудь, там, господи, я вот иногда читаю.
В этом смысле хотел бы привести вам такой, знаете, спасибо вам большое, я понял мысль, просто ее продолжу. Хочу привести пример вообще из другой области. Поразительный пример. А вы попробуйте как бы соединить две эти темы. Вы знаете, у нас есть люди, которые увлекаются паровозами в России. Вот именно паровозы, настоящие. Не тепловозы там, да, а паровозы. Не электровоза. Вот. Ну, уголь там надо бросать, все вот это вот. На паровозной тяге они там куда-то ходят, что-то таскают. То есть у нас есть такие люди, которые поэтому фанатеют. Это так круто, на самом деле. Они восстанавливают вот эти паровозы старые, все. У них там проходят смотры этих каких-то паровозов, фестивали, еще что-то. Ну, это, мне кажется, это очень здорово. Такое отношение, потому что это же часть нашей истории тоже. А, вот. Но это отдельный разговор. И вот они там выкладывают видео в YouTube. И мне интересно, я смотрю, я люблю разного рода технику, мне нравится, когда к технике относятся с уважением. И я читаю комментарии, естественно, что пишут люди. И вы знаете, когда смотришь такие видео, например, вот, в Европе, там почему-то все пишут «вау», там «awesome», «very good», вот что-то такое, ну «cool». Все так в восторге от этих паровозов. У нас начинают читать, и вот серьезно, я вижу комментарии под видео, где люди восстановили технику, которая там была ну, в начале 20 века применялась, или даже раньше, и там под видео. Ну да, нормально, космическая держава, скоро на лошадях будем ездить. Слушай, мне просто интересно в этот момент, вот каким же надо быть ограниченным идиотом, чтобы это написать. То есть вообще человек не понимает. Очень странно. Вчера начинаю смотреть вездеходы. У нас есть люди, которые делают вездеходы для каких-то там страшных, далеких селений. У нас же большая очень страна, и где-то вообще нет никаких дорог, там просто направление, да, вот по компасу люди ориентируются, ну, может быть, сейчас по, да, системе там ГЛОНАСС. Делают вездеходы. Это вообще штучный товар такой, ну, мощные вещи. Очень красиво выглядят, мне нравится сам вид их. Начинаю читать комментарии, и там, лучше бы дороги нормальные сделать, ты что ж такое? Тебе показывают, вездеход, там, где никогда никто никогда, ну, вообще ни при каких обстоятельствах не будет прокладывать дороги. То есть, там объясняют, этот вездеход, он может там в условиях, ну, уж не знаю, где-нибудь там, в Антарктиде можно на нем, значит, ездить. Какие дороги, что ты несешь? Ну, нет, и начинается, смотрю, в ветке спор, и да я вот был в Канаде, там ба-ба-ба-ба-ба, вот это, ну, господи. И вот здесь то же самое, вот здесь то же самое. Я вот думаю, нет ничего хуже, как бы это странно ни звучало, ответственности за принятие решений. Вот ты принимаешь решение, оно вроде правильное, но обязательно найдется человек, который скажет, что оно неправильное, и вот эта вот формулировка «лучше бы», что бы ты ни сделал, обязательно «лучше бы». Ты говоришь, у нас тут новый какой-то там, я не знаю, телескоп на Байкале открыли, который расскажет нам о Вселенной, что происходило миллиарды лет назад. Все нормальные люди. Вау! Вот так делают. Ух ты! Правда, круто! Ну, сделали и сделали. Здорово. Кто-нибудь скажет, да лучше бы мне эти деньги отдали. И че этот телескоп, и че в этот космос смотреть? Ну, Короче говоря, нельзя же понравиться всем, потому что всем нравится только доллар. И то некоторым не нравится доллар, ну или рубль. Короче, всем нравятся деньги, это я понял. А вот так вот, чтобы всем нравилась ваша идея, или всем нравилось ваше действие какое-то, или всем нравилось то, что вы делаете, даже если вы делаете вроде бы полезные вещи, вот не бывает такого, и все. Вот оно, несовершенство человечества. У нас куча законсервированных паровозов на случай войны. Не электроники, пишет Майлз. Аэропорт Платонов. Не Платов, случайно? Не Платов, нет? Чиновник — это золотая рыбка, а старуха — это народ, пишет Спира. Короче, я чиновником быть не хочу. Ну, если предложат, конечно, подумаем. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Евро 87.91, доллар 73.57, нефть Brent 69.19 и пара биткоин-доллар 57114 долларов 33 цента за один биткоин на данный момент. Аргументы и факты пишут, точнее это даже интервью, замглавы Росстандарта обманывает каждая десятая АЗС, нас обманывают по топливу, можете посмотреть. Хватит тупить. Зовите русских. Новая революция в Армении кончится войной? Задаются вопросом авторы. Денис Пушилин. Если Украина перейдет черту, мы тоже не остановимся. Такой материал. Можете это все смотреть в аргументах. Сейчас еще пару слов скажу по поводу Украины через короткую паузу. Собственно, о чем это пара слов? О том, что на 15 марта что-то готовится. Якобы со стороны Украины, и что-то это будет якобы историческое, все об этом говорят, непонятно, что это будет, разные эксперты предполагают по-разному, кто-то говорит, что это будет какой-то удар по Зеленскому, кто-то говорит, что это будет наступление в Донбассе, но, в общем-то, 15 число якобы какое-то вот переломное, то есть это следующий понедельник. Я на всякий случай вам сообщаю, чтобы вы были в курсе и следили за этими событиями тоже, и не выпадали из информационной повестки. Кстати, вот сейчас увидел, РИА Новости дают, что хотела бы пообщаться с Зеленским напрямую Поклонская, вот, и говорит, надо начинать диалог, и вот этот запрет русского на Украине, в общем, это совершенно неправильный путь, говорит, я украинка, при этом говорю по-русски, и таких, цитирую, в Украине. Она говорит, что в, а не на Украине. Ну, ладно. Вот. Ну, очень много. Ну, то есть, вот, Поклонская хотела бы поговорить с Зеленским. Как будто бы Зеленский в этом смысле может принимать самостоятельное решение. Окей. А мы идем дальше. У нас есть еще что обсудить, мне кажется, вполне себе впечатляющая тема. Потому что, вот мы говорили, хотите вы быть чиновниками или нет, и при этом еще вспомнили и депутатов. Депутаты все-таки не чиновники, но... Тоже такая категория граждан, особенно если речь идет о депутатах Госдумы, которая вызывает живой и неподдельный интерес во всех слоях населения. Ну и у многих есть такое ощущение, что, в общем, депутаты не пойми, чем занимаются. Вот. Но так было всегда. Я не имею в виду, что они не пойми, чем занимались, а было это ощущение. И многие хотят быть депутатами. Не знаю. В этом смысле я бы депутатом Госдумы хотел бы быть только для одного. Ну, то есть на этом можно заработать себе дополнительные очки медийности. Вот и все. И, насколько я понимаю, так, в общем-то, многие и поступают. А вот прям так решать проблемы, ну, не знаю. Ну, вот в Госдуме предложили ввести штрафы до 150 тысяч рублей за использование флагов России на незаконных акциях. Чтобы вы понимали, предложил это Евгений Федоров. Ну, как бы, довольно известный человек по новостям, у него всегда такие интересные предложения. И вот с такой идеей он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, Евгений Федоров. В своем обращении, с которым, значит, ознакомились журналисты из РТ, законодатель отметил, что за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования предусмотрена уголовная и административная ответственность. При этом использование флага на незаконных акциях не попадает под эти статьи, хотя, по мнению Федорова, в данном случае это можно трактовать как посягательство на достоинство государственного символа. В качестве наказания за данное действие законодатель предлагает ввести штраф от 2 до 3 тысяч рублей для физлиц, от 100 до 150 тысяч рублей для юрлиц. Ну вот. И ранее в России предложили ввести штрафы за незаконное ношение на митингах формы правоохранителей. Ну, это понятно, если кто-то форму надевает и сам к правоохранительным органам никакого отношения не имеет, как он может ходить в форме, это, естественно, должно быть наказание. Слушайте, что касается депутата Федорова, на мой взгляд, его предложение, мягко сказать, странное. Потому что я не понимаю, какое посягательство на достоинство государственного флага есть, когда человек берет этот государственный флаг, даже если он, допустим, совершеннейшим образом расходится идеологически с нынешним государством, да, то есть вот он идеологически расходится. Но если он не жжет флаг, если он его не рвет, если он не пытается над ним надругаться, это нельзя считать ну, каким-то издевательством над флагом или попыткой унижения нашего флага. Поэтому я не совсем понимаю его предложение. На мой взгляд, все гораздо проще. И смысл заключается в том, что незаконные акции, они незаконны, и поэтому их просто не должно быть, потому что они незаконны. Вот и все. А дальше даже рассуждать не о чем. Плюс есть еще опасность, когда говорят, что, например, если послушают Федорова и примут такое решение и запретят использование государственного флага, то у протестного движения, в том числе выходящего вот тех людей, которые выходят на несогласованные акции, да, то есть незаконные акции, может появиться желание найти себе какой-то другой флаг. Если они найдут себе какой-то другой флаг, может появиться вот определенное движение с определенным же флагом. И может так оказаться, что это будет только хуже, потому что эти флаги начнут вывешивать где попало. Ну, то есть вот в Беларуси, например, два флага, вы знаете, да, государственный и вот этот вот бело-красно-белый, с которым ходили оппозиционеры. Вот. И это, на мой взгляд, было проблемно, потому что за каждым флагом есть определенная идеологическая подоплека, да, определенный идеологический бэкграунд. И в этом смысле подталкивать людей к использованию какого-то другого флага, есть ли в этом польза, есть ли в этом смысл. Просто надо объяснять людям примитивную и доступную вещь. Если акция не согласованная, если она незаконная, не надо на нее ходить. Ходить надо на согласованные и законные акции. Они могут найти себе другой флаг безо всякого запрета. Это вообще никак не связано, пишет Андрей. А гей-парады под нашими флагами, пишет Дред. Они такие были, что ли, гей-парады? Насколько я понимаю, у нас есть закон, который, в общем-то, не позволяет подобные акции проводить. И, собственно говоря, любая такая акция, она будет незаконная. Или я ошибаюсь? Выйдут с имперскими, пишет Миша. Ну, вы понимаете, Миша, что либералы-западники никогда с имперским флагом не выйдут, а националисты, монархисты, они как ходили с имперкой, так и будут ходить. То есть в этом никакой разницы нет. Ну вот либерал-демократ никогда не возьмет имперский флаг в свои руки, не будет с ним ходить, просто потому что не будет. Про другой флаг очень правильно, Федоров так глубоко не думал, пишет Александр. Возьмут имперский флаг? Не возьмут, нет, норм, не возьмут. Вот основное ядро тех людей, которые, вот, во всяком случае, выходило на последние несогласованные акции, это люди идеологически совершенно из другого лагеря, они с имперским флагом ходить не будут. Вы скорее меня увидите с имперским флагом, чем их. То есть это скорее такой нонсенс. Вряд ли это может быть. Под красными флагами ударники труда, пишет Влад Старый. Под красными они тоже ходить не будут флагами. Под красными флагами, понятно, ходят социалисты и коммунисты, опять же. Другое дело, что некоторые коммунисты у нас здесь примазываются к этой протестной активности. Например, вот Рашкин очень сильно нарисовался на фоне всего того, что происходило. Но я так понимаю, он хочет эту повестку перевести на себя, а потом как-то выставить на торги. Ну, посмотрим, получится у него в этом смысле что-то или не получится, потому что, мне кажется, я думаю, я даже в этом уверен, что все-таки, если речь идет о коммунизме, если речь идет о социализме, надо стараться так, чтобы во главе движения были люди с молодыми лицами, да? Когда речь идет о людях уже престарелых, когда речь идет о людях не первой, так скажем, уже свежести, ну, в возрастном смысле, рвущихся к каким-то там революциям и грозящими этими революциями. Выглядит это все, как по мне, так комично. Ну, может быть, конечно, я не прав. Кто-то имеет какой-то другой опыт и другой взгляд на эти вещи. В Польше обеспокоились над пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних, пишет Саня. Да, Саня, в Польше вообще много беспокойств и относительно того, может ли женщина делать аборт или нет, когда Польша решила запрещать, а она, Польша, отличается своим, так скажем, традиционализмом, как бы это странно ни звучало, запрещать аборты. Там начались многотысячные митинги, если не сказать больше. Вот, в Варшаве, например. Не помню на акциях Навального флаг России, там вообще флаги были, пишет Недобрый. Честно сказать, не могу вам вот так вот с уверенностью заявить, что там я видел какие-то флаги или не видел какие-то флаги. Я думаю, что Евгений Федоров просто напоминает о себе. Ну, а мы не привыкли обсуждать Евгения Федорова или каких-то других людей. Мы привыкли обсуждать идею. Мне кажется, это очень правильно. Это характеризует нас как людей, способных обсуждать идеи, а не других людей. Не сплетников, а тех, кто готов дать оценку словам. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ходил на стендап, друзья затянули, пишет Ларек. Так вот, все топят за митинги, и публика в зале активно аплодировала. Когда спросили, кто был на митинге, все молчали, что ли, Ларек, или что? Но не забывайте, что есть определенная мода еще на вот эту митинговую активность. Евгений Федоров мой кумир, пишет Дмитрий Алекс. Ну ладно, на этом точку и поставим в этой теме и пойдем дальше. Я так понимаю, что вас они не колышет, правильно? То есть изнутри вас не разрывает сейчас от желания говорить об этих вещах. Возможно, потому что тема эта уже, конечно, ушла. Ну, так если подумать. Хотя, к слову сказать, если уж вы интересуетесь этой историей, вот, во всяком случае, слушатель один говорил, давайте что-нибудь про политику. Сегодня, вчера и позавчера, вот, так скажем, в это время в телеграм-каналах все активно обсуждают раскол в внесистемной оппозиции и вот это вот заявление о том, что в окружении Навального очень много людей из спецслужб, там такие агенты есть, и вот сейчас, значит, сами эти оппозиционеры уличные, они друг между другом пытаются понять, кто из них предатель. Ну, в общем, все пошло по самому печальному сценарию конкретно для этой, не касты, конечно, людей, не секты, как бы правильно охарактеризовать, для этой группы людей. Вот, группы. Для этой группы людей. В мафию играют, пишет Бобер. Ну, типа того. Довольно интересно наблюдать за тем, как кто и что друг про друга говорит. Ну, то есть, оказалось, как всегда, да? Уберите пастуха, и овцы рассеются. И вот овцы сейчас активно рассеиваются. Крысу ловят, пишет Максим. Да я думаю, что просто в силу специфики определенных же людей, они просто хотят быть главными там, где главного уже нет, и у них это ни у кого не получается, вот, а согласия найти они не могут. То есть, видимо, у них был вот человек, с которым они согласились и под которого они объединились, но вот друг с другом они, видимо, не очень-то сильные единомышленники, да, и начинается спор в мелочах, а спор в мелочах перерастает, естественно, в уже что-то более серьезное, в раскол, в разлом и распад окончательный. Ну, политика такое дело, по-другому не бывает. Политика — это взаимоотношения между людьми, и когда, как бы это ни странно звучало, у нас же вроде бы внесистемная оппозиция борется с, там, как это, с культами личностей, когда они сами выстроили систему, построенную на культе личности, как вы понимаете, они заложили такую бомбу замедленного действия под свою же систему, и как только личность была вычленена из этой системы, вот, вы можете спорить, правильно это было или неправильно, законно, незаконно, я знаю, что у всех там разные взгляды, все по-разному говорят, это не важно, но как только личность была это вычленена из этой системы, все рухнуло. Или, по крайней мере, рушится прямо сейчас. Потому что выстроили вертикаль. И вертикаль рухнула. потому что все. Не строили иной системы внесистемные наши оппозиционеры, вот, и получили то, что получили. Идолопоклонство и, значит, четкую иерархию и, так скажем, культ личности. Ну, только у них конкретно вот культ Алексея Навального у них был. Вот теперь у них возникают проблемы, потому что нужен новый какой-то культ, а друг с другом они не могут определиться, кто же из них будет той самой личностью, вокруг которой будет культ. Потому что не культы надо создавать личностей, а надо создавать систему, надо создавать систему взглядов в первую очередь. То есть надо создавать определенную идеологию, которую будешь нести в массы. А, как видно, никакой идеологии в этом смысле нет. Есть определенные заявления о том, что все должно быть хорошо, и от всего плохого нужно избавиться. Эти плохие, а мы хорошие. Ну, как вы понимаете, для системного подхода, для достижения результата этого, конечно, недостаточно. В этом смысле, конечно, нужно опираться, если уж есть какое-то желание, на опыт тех же самых большевиков, у которых была совершенно стройная идеология. Как бы это ни казалось странным некоторым, и у них была система взглядов, и они этой системе взглядов изо всех сил пытались соответствовать. Хотя раскол был и среди них, мы это прекрасно знаем, особенно уже там где-то в середине 20 века и позже. Раскол был, безусловно, но, тем не менее, была идеология, была идея и была точка Б, в которую нужно было прийти из точки А. Сегодня нет никаких точек А и точек Б, никем они не предлагаются, и поэтому, соответственно, непонятно, кто и за что борется и куда ведет. Можно подумать, у них была сплоченность. Нет идеи, нет идеи, нет сплоченности, пишет Майлз. Абсолютно верно, Майлз. Все, так скажем, вещи или общности, основанные не на идее, не на общих взглядах и идеалах, они непременно разрушатся. По-другому просто не бывает. Потому что даже то, что основано на системе взглядов, довольно стройной, имеет свойство разрушаться. Но все-таки это попрочнее система. И вот недавно я видел заявление Анатолия Вассермана, значит, который сказал: я вот вроде бы хочу идти в Госдуму, но пока не знаю, от какой партии. Честно говоря, меня это заявление удивило. В каком смысле оно меня удивило? То есть вот я думаю, что человек все-таки должен в партию вступать или идти от какой-то партии на выборы, не ситуативно решая, от какой партии идти, а все-таки исходя из того, разделяет ли он взгляды этой партии или не разделяет. В принципе, человек должен и в партию вступать как таковую, если у него вообще есть желание вступать в какую-то партию, исходя из того, разделяет ли он взгляды этой партии или не разделяет. Разделяет ли он так скажем, ту систему ценностей, которую та или иная партия предлагает. Если вообще партия какая-то предлагает какую-то систему ценностей. С этим тоже, в общем-то, есть проблемы, когда мы, например, сегодня смотрим на коммунистическую партию и понимаем, что там коммунизмом уже давно не пахнет. Это что-то иное. Вот, и система взглядов там претерпела очень серьезные изменения, и все это похоже на то, что люди просто используют наследие КПСС в своих целях, собственно говоря, мелкобуржуазных, и ничего такого более, то есть вырожденцы, конечно. Если бы в Госдуме можно было идти самовыдвиженцем, то он бы пошел бы сам, беспартийным. ДТТшник, если я не ошибаюсь, как раз-таки и можно. Как раз-таки и можно. Алексей, как я рад, что вы ошибаетесь. Сейчас появилось новое движение «За свежий социализм». Серьезно, Михаил, это где, что за движение? У нас нет многообразия партий, есть одна правящая и несколько популистских, пишет Саня. Саня, ну, несколько популистских и одна правящая. Ну, в целом-то, наверное, да. В целом-то, наверное, да. Но игра с избирателем – это всегда в определенном смысле популизм, да? Пообещать много, а сделать, ну, что получится. А самовыдвиженцем он хотел. Ну уж простите, такая была новость. Давайте так, чтобы не оболгать этого доброго человека, я сейчас просто найду эту новость. Я ее себе забирал и у себя в Телеграме найду. Так, а почему не ищет? Ну, давай, ищи, ищи, дорогой. Ищи, дорогой, ну что ты не ищешь? Не ищет, гадина. Так, ну давайте попробуем по-другому. Выборы напишем. Давайте. Ищу. А вот. Анатолий Вассерман будет баллотироваться в депутаты Госдумы, известный публицист, пока не выбрал партию, которую намерен представлять. Об этом он сообщил в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Вассерман не исключил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, пока не выбрал партию. Об этом сообщил. Ну, не знаю. Либо наши так новость написали, ну, тогда нас может засудить Вассерман. Либо он действительно вот как-то так и сказал, понимаете, в чем дело? Пока не выбрал партию. Я думаю, партию нужно выбирать изначально. Может, лучше про сингулярность поговорим, пишет Юрий. А что про сингулярность? Мы ее просто ждем к 2035 году. Там уже видно будет, что про нее дополнительно говорить. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу и побежим дальше. YouTube, между тем, пометил фильм «Крым. Путь на родину» как потенциально шокирующий контент. Это тот самый фильм «Крым» Алексея Пиманова, если вы помните. И вот теперь, оказывается, это потенциально шокирующий контент. На самом деле, я фильм смотрел, не могу сказать, что там какие-то есть моменты, которые должны кого-то именно шокировать. То есть, мне кажется, там даже вот насилие в том виде, в котором мы сегодня его видим во многих лентах кинематографических, нет. И там в основном-то как раз про взаимоотношения, так скажем, любящих друг друга людей. То есть, я как понял, там основной посыл был про любовь, и как политика разделяет людей, и как она, значит, их раскидывает по разным лагерям, и, собственно говоря, как это вот ломает судьбы этим людям. Но, тем не менее, YouTube есть YouTube, он как хочет, так и помечает, вот он как-то так... Как-то так он решил. Хотя нет, слушайте, это неправильно, я неправильно говорю. Тот фильм называется «Крым», а это «Крым. Путь на родину». Это документальный фильм Андрея Кондрашова. Это другой фильм, простите, я ошибся. Я прошу прощения, я ошибся. Вот, это другое. Надо журналистам на митингах сразу выделять места в автозаках, пишет Алекс Викинг. Надо журналистам поменьше пиариться вот в попытках напомнить как-то о себе и поменьше в эти автозаки лезть с улыбками от уха до уха и выкладывать это все во все возможные соцсети. Я понимаю, что в определенный момент для определенной части, так скажем, людей нашего цеха, вот эта вот история попиариться на митингах, она стала постоянной, но это хороший такой хайп для них, и я прекрасно вижу, как они на этом зарабатывают себе дополнительные очки медийности, о них говорят, о них пишут. При этом мы также прекрасно видим, что никаких там реальных сроков или серьезных наказаний они в основном никогда не получают. То есть обычно вот задерживают и в этот же день отпускают, но при этом все ленты везде, новостные и ленты соцсетей забиты вот фотографиями этих людей, рассказами о том, как их задержали там на митинге. То есть журналисты ведущих оппозиционных СМИ в основном этим занимаются, и они прекрасно знают, что им ничего не сделают. Они туда ходят, их задерживают, они фотографируются, выкладывают фотографии, потом там на следующий день делают эфир на эту тему. Ну, это такой метод политического пиара. Окей, они его используют, кому-то это кажется убедительным, мне это не кажется убедительным, мне это кажется некой формой акционизма, не более того. Ну, с другой стороны, как-то же надо о себе напоминать. Вот люди напоминают. Нечего журналюгам по демос шастать, пишет Роман. Да не, почему? Надевайте на себя вот эту вот курточку, специальную жилет, берете пресс-карту, идете, снимаете, все, вас никто не трогает, рассказывайте всем остальным. Другое дело, когда вы изо всех сил лезете в пекло, когда вы начинаете устраивать одиночные пикеты, вы здесь сразу же из разряда журналист переходите в разряд протестующий или акционист, или кто угодно. Знаете, вот во время военных действий журналист не имеет права брать в руки оружие. Также, мне кажется, это применимо и к политическим акциям. Если ты работаешь на этой акции, если ты журналист, если твое дело освещать то, что происходит, занимайся именно этой работой, освещением того, что происходит. Вот. Но если же ты намеренно изо всех сил пытаешься попасть в автозак, потом туда попадаешь и рассказываешь о себе любимом, я понимаю, к чему нужен этот ход. Этот ход нужен для того, чтобы повысить там индекс цитируемости той редакции, в которой ты работаешь. Этот ход нужен для того, чтобы повысить уровень узнаваемости себя, лица, имени. Ну, в общем-то, старая схема, все ее знают на самом деле. Во всяком случае, в цеху журналистов все знают. Вот. Ну, может быть, кто-то из не настолько тонких людей или знающих людей, ну, не понимает, что происходит, или людей не настолько искушенных в этом всем вареве, им кажется, что это вот там какая-то такая необычная история. Да нет, это вполне себе обычная история. Вот с Голуновым была необычная история. Тут вот мы должны сделать оговорку. Вот это необычная история, когда ловят журналиста, да, там, и кидают ему наркотики, подкидывают. Вот это вот, конечно, ад и трэш. Вот. А когда речь идет о тех, кто просто хочет красиво, с сытым лицом, совершенно далеким от лица голодного, так вот визуально чисто, вот с этим сытым лицом, красиво поулыбаться в автозаке, ну, окей. В принципе, я могу этим заняться, поулыбаться в автозаке, тоже меня задержат, меня отпустят, я это прекрасно знаю, просто этим не занимаюсь. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, пятница, март, день 12-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 87,82, доллар 73,51, нефть Brent 69,22. И пара биткоин-доллар 56 783 доллара 59 центов за один биткоин. Надо сказать, что сегодня довольно активно отзывает лицензии Банк России у разных банков. Например, у Альба-Альянс называется банк. Я уж не знаю, что это за банк. Альба-Альянс. Я думал, Джессика Альба. Еще лицензия с 12 марта отзывается у Форбанка. Форбанк. И банк еще один. «Современные стандарты бизнеса» называется. Ну, понятно. Короче говоря, это какие-то очень известные банки, видимо, у которых отзываются лицензии. Карманные банки чьи-то? Ясно. Ну, на всякий случай, просто держите руку на пульсе, чтобы вы знали и были осведомлены о том, что это происходит. Много мне написали вы о том, вот, что сейчас все обсуждают выставку вот эту, которая происходит на ВДНХ. Анатомическая выставка Гюнтера фон Хагенса. Body Worlds. Ну, мир тел. И много споров по этому поводу. В общем, если кто не знает, что это примерно такое, ну, есть такая система, ну, как бы это даже назвать. Я попробую это охарактеризовать как-то так. Это трупы. Это трупы, определенным образом обработанные. Вот. Так, чтобы структура тел сохранялась на клеточном уровне, а все, как говорят, модели вот выглядели так, как они выглядят. И на изготовление одного, они это называют пластинатом, уходит год. Выставка вот проходит, и по этому поводу очень многие спорят. На самом деле я напарывался на эту выставку, помню, в Амстердаме. Какой год, уже и не помню, это был, но, тем не менее, я вот так вот проходил, и там можно было зайти и посмотреть эту выставку. Вообще, вот этот Гюнтер фон Хагенс, или Гюнтер, как кому удобнее, это такой немецкий анатом, изобретатель способа бальзамирования и консервации анатомических препаратов, получивших название пластинация. Ну, вы наверняка это видели хоть раз. Там он всякие разные вот этим телами рисует картины из жизни. Они могут у него там пить чай, сидеть, или как будто бы играть в гольф, или скакать как будто бы на коне, или еще что-то подобное. А у нас Ленин уже много лет лежит, пишет Владислав. Это немножечко все-таки другое, простите, Владислав. Ленин, ну, он погребен в каком-то смысле, да, там, назовем это саркофаг. Здесь же к телам отношение как к... как к выставочному экспонату. Ну, своего рода, как вот мумии выкладываются в некоторых музеях. Да и то, вот если бы мумию выложили, например, там, играющую в гольф, ну, в общем, они берут трупы, и из них делают экспонаты, которые вот изображают всякие разные истории из жизни. Вот я сейчас открыл и смотрю, там, ну, какие-то... Ну, даже вот не знаю, как это охарактеризовать. Ну, вот с рапирой или что это такое, то есть с чем-то колющим или режущим, вот как будто бы стоит тело. Ну, вот на нем, понятное дело, нет кожи, но есть часть мышц. С некоторых тел мышцы оборваны и вот так вот свисают для того, чтобы продемонстрировать, что там внутри есть... кости, на некоторых надеты шляпы, будто бы это, ну, даже не знаю, как с чем сравнить, и плоть таким образом выстроена, как будто бы это, так вот кажется, пачка балерины, что ли. Да и все, я больше, наверное, не буду это описывать. Весьма спорная выставка, пишет Софа Захарова. Софа, разрешите, я выскажу свое мнение, а там все как хотят, так и пожалуйста. Мне несложно дать вам возможность всем высказаться по этому поводу. На мой взгляд, это уродство. Я думаю, что это издевательство. И я думаю, что это... Это неподобающее отношение к телу человеческому, и тем более телу усопших. Хотя говорят, что для всех этих выставок люди сами завещают свои тела. Есть у меня, конечно, ощущение, что завещают эти тела как раз-таки люди, к которым приходят, понимая их социальное положение не очень хорошее. И вот люди, видимо, за деньги соглашаются еще при жизни отдать тела. Ну, привезли к нам, не знаю. Я вот, когда по Амстердаму шел, увидел, что эта выставка идет, я и заходить не стал. Мне не хочется на это смотреть. Не вижу в этом ничего предосудительного, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, понятно, вы не видите. А я вот, например, считаю, что это плохо. Давайте так это охарактеризуем, что это плохо. Что это все-таки издевательство. И это все-таки неподобающее действо какое-то. И я считаю, что здесь основной аспект этой выставки заключается не в каком-то там анатомическом, например, интересе, там сугубо медицинском. Собственно, анатомические театры те же самые, ну, это так называется, они есть и при многих медицинских академиях, много где еще, но там препарат используется для изучения науки и для того, чтобы люди в последующем могли помогать другим людям, то есть становились врачами, да, спасали жизни людей. Здесь же это просто выставка трупов, которые якобы иногда в юмористическом ключе оформлены, иногда там еще в каком-то спортивном ключе, но с точки зрения медицины, с точки зрения развития науки, это абсолютный ноль. Соответственно, основная функция этой выставки развлекательная. Развлекать себя трупами, ну, такое себе занятие. В общем-то, попахивает некой некрофилией, на мой взгляд. Надеюсь, никто сейчас не завтракает. Просто он больной, пишет Андрей. Да он-то ладно, меня интересуют люди, которые за это готовы платить деньги. Как это так у вас происходит? А мне кажется, в этом есть посыл, что даже после смерти есть жизнь, пишет Дмитрий. В том-то и дело, что если и есть посыл, что после смерти есть жизнь, обычно говорят о жизни духовной. У тела после смерти никакой жизни нет, оно безжизненное, это труп. На всякий случай просто напоминаю. А если сравнивать с музеем в Санкт-Петербурге, то вполне приемлемо. Но уродцев в банках детей младшего школьного возраста водят смотреть, пишет Юлия. Ну, вы имеете в виду кунсткамеру, конечно. Странное тоже местечко, если вы говорите конкретно вот об этом ее отделе. Надругательство над телами умерших, пишет Валерий. Статья УК РФ 244. Ну, здесь все подается так, как будто бы это не надругательство. На мой взгляд, самое что ни на есть надругательство. То есть это как раз то самое окно Авертона, которое двигают, двигают и двигают, и двигают, и двигают. И вот додвигали до того, что теперь надеть шляпу на препарат, ну, на труп, и в веселую позу его поставить, собирать за это деньги, чтобы люди на это посмотрели, это, оказывается, у нас и не издевательство вовсе. Это что? Наверное, это искусство, правильно? Ну, с другой стороны, если прибивать тестикулы к Красной площади, это искусство, то почему выставка трупов в смешных позах – это не искусство в таком случае? Тогда были же скандалы, когда из российских моргов напродавали невостребованные тела за границу. Вот они снова вернулись, пишет Сергей. Ленин в мавзолее – не развлечение для народа, пишет Роман. Насколько я знаю, туда нет билетов. Я, кстати... Помню историю, когда мы с родителями приехали в Москву, я был еще довольно маленький, и мы оказались, естественно, на Красной площади, как не посмотреть на эту прекрасную площадь, на эту красоту вообще. И вот мы в определенный момент стали напротив мавзолея, по-моему, это был 94-й год, если я не ошибаюсь, и я помню, как мы вот решили пойти в мавзолей, вот вдруг ни с того ни с сего. Мы встали в очередь, там была очередь. И так вот постояли, наверное, минуту-две, и после этого, по-моему, отец сказал: «Слушайте, а вы хотите правда смотреть?» Я говорю: «Нет, я не хочу». И мама говорит: «И я не хочу». Как-то, и все так, знаете, разом, значит, и правда не очень-то хочется. И мы пошли гулять. Вот и все. Мы пошли гулять, смотреть, если я не ошибаюсь, ну да, мы пошли смотреть на бассейн, сейчас на месте этого бассейна храм Христа Спасителя, а этот бассейн был на месте храма Христа Спасителя предыдущего, вот, там, по-моему, уже была заложена часовня в тот момент, и бассейн уже не функционировал, если я не путаю ничего с годами, а я вроде бы не должен путать, ну, какие-то вот такие смутные воспоминания. Помню только, что вот мне купили мороженое Баунти, вау. Вау, вот это было круто. Пишут: все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта, пишет Дмитрий. Я не вижу ничего просветительского в этом проекте. Вот в чем дело, Дмитрий, это первое. И второе, по поводу пожертвованных тел. Завтра мы пойдем к какому-нибудь бездомному человеку, который находится в тяжелом состоянии. Скажем ему: подпиши бумагу, и мы тебе даем там 5000 рублей. Он подпишет, и все. Завтра мы пойдем к наркоману, который за дозу вам отпишет свое тело в лед вообще. За дозу отпишет. Пишет, а какая ему разница, когда он умрет, какая ему разница, что мы будем с этим телом делать? Здесь не вопрос того, кто свои тела отдает. Здесь вопрос к тому, кто эти тела таким образом выставляет. И самое главное, к тем, кто готов за это платить. Вы, когда за это платите, вы это поддерживаете. На мой взгляд, я совершенно точно не буду поддерживать такие вещи. Соответственно, ни рубля от меня подобные выставки никогда не дождутся. Вот и все. Я не пытаюсь сейчас изменить мир, сломать ваше представление о прекрасном, но я ни рубля не дам. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алё, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Екатерина.
Да, пожалуйста.
О, ну, вот, конечно, а кто организовал эту выставку? В смысле, у нас кто? Кто
привёл? Ну, кто-то организовал, уж простите,
ну,
можно...
Вот кто? А вот надо узнать, кто.
А что это дает нам?
А это очень дает. Вы помните, корриду хотели у нас организовать? Ну, я понимаю, у нас компрадорский капитализм, бизнес, деньги, самое главное. А хорошо, а вот Третьяковка. В Третьяковской галерее, вот я смотрю, там такой сук такой, палка. Ну, знаете, как яблони вот поддерживают ветки, которые... И вот этот купила наша, эта, Трегулова. Там сколько? 3-4 миллиона отдала за эту палку. И люди ходят, смотрят. Поэтому надо воспитывать. И, в общем, ну, капитализм, конечно. Но все равно это уж Третьяковка.
А что за палка-то?
Ну, а как? Вы не знаете? Ну,
нет,
что
я не в курсе палки.
Ой, ну это какая-то такая вот, даже не знаю, дубина, не дубина. Ну, сук такой вот ремнями вдоль стены привешен. И люди ходят, смотрят.
А в связи с чем этот сук там привешен?
Так это просто экспонат.
А, экспонат.
Картина. Ну, конечно, вот «Три богатыря», пожалуйста, картина, это палка висит. Это вот наше современное искусство.
Ну, бывает, а бывает. Вот. Я понял. Спасибо, спасибо большое. А палка-копалка, пишет Маргадон. Очень много лет назад эта выставка вызвала глубокое осуждение в нашей стране, а сегодня она на ВДНХ, пишет Сергей. Да, ну, то есть меняются взгляды-то у людей. Организаторы просто зарабатывают деньги, им плевать на мораль, пишет ДДТшник. Это мы тоже прекрасно понимаем. Коррида у нас не пройдет. В Испании наши туристы болеют за быка, пишет Валерий. А нет данных, какое там посещение этого искусства. Ну, какое-то, наверное, есть. И в этом смысле я, конечно же, сейчас как бесплатная реклама работаю. Но что поделать, новости так устроены. Чтоб ты не обсуждал, ты становишься бесплатной рекламой. К сожалению, наверное. Меня спрашивают, а бесплатно пойдешь? Нет, я бесплатно не пойду. Нет. Я не хочу, чтобы над телами людей вот так вот издевались. Это издевательство, я считаю. Вот. Это аморально, абсолютно. Ну, то есть это дрянь какая-то. С научной точки зрения нулевой интерес. Любой врач ничего не почерпнет в этой выставке. Ничего. Это просто фарс, это просто хайп, это просто заработать денег. Мой взгляд. Никому не навязываю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Евгений зовут.
Да,
вот, по поводу выставки, да, ну, во-первых, тут две у меня позиции. Почему-то мы забываем про Кунсткамеру в Санкт-Петербурге, которая, ну, скажем так, выставляет не менее сомнительные экспонаты, да, и чьи-то сломанные судьбы.
Да, но Кунсткамера просто довольно такая обширная там выставка. Есть, конечно, и вот эта часть.
Есть вот эта часть. И никто никогда не критиковал, стояли огромные очереди.
Почему критиковали? Критиковали.
Сам в этой, возможно, сам в этой очереди стоял, и как бы никто не запрещал, да? И второй момент. Я был много лет назад в Нью-Йорке на подобной выставке, не знаю, может быть, они родственные или нет, не исследовал вопрос, Body Museum, ну, музей тела, тоже были экспозиции, там, мужик на коне, вот, и коне мужик в таком же виде, да?
Вот.
И много чего, и, ну, я заплатил за билет, сходил с супругой, очень было интересно, это действительно познавательно, вот сейчас своему ребенку 4,5 лет, мы объясняем анатомию тела, да, по каким-то книжкам, каким-то непонятным рисункам, где это все сложно понять,
так.
На самом деле, нарисовано на этой картинке.
То есть, да, вы говорите, что эта выставка полезная все-таки?
С точки зрения образовательной цели, там действительно правильно... Я был не на этой выставке, я был на похожей. Экспонаты похожи, да, вопрос. Один и тот же экспонат можно по-разному подать, да. Но, по крайней мере, на той выставке, которая была, там действительно фокус был на образование. Очень правильные были такие месседжи в плане «берегите здоровье», был продемонстрирован вред
курения. Иначе будете нашими экспонатами.
Ну, там не совсем про это, а про то, что вот, раньше вот легкие времени. Курильщики, да. Легкие здорового человека показано, да, как возникает рак, там, ну и все такое, да. Угу. То есть, в принципе, не вызывало никакого, ну, я, честно говоря, брезгливый человек, а не хирург, не врач, у меня как бы так брезгливый достаточно в плане подобных вещей.
Хорошо, у меня вопрос очень простой.
Плане очень четко все было.
Смотрите, да? У меня, значит, почему нельзя сделать манекены? Почему нельзя? Сегодня технологии позволяют на 3D-принтере отпечатать как угодно мышцы и все, что хочешь. Зачем нужно реальных людей, ну, в прошлом людей, сейчас это тела просто, выставлять? Зачем?
Ну...
И анатомия будет понятна.
Люди же ходят в зоопарки, а не видео смотрят, да? Можно было ходить
ненавижу в зоопарки, я их ненавижу.
Поставить телевизоры, да? смотрите видео. Вот лев, вот пума,
я
вот
понял.
Медвежонок.
Да. Я понял. Спасибо большое. Я скажу, ненавижу зоопарки, презираю зоопарки. Не хожу в зоопарки. В московском зоопарке не был ни разу. Не потому, что он плохой по отношению к другим, ну, там, в сравнении с другими зоопарками. Я не хочу смотреть на то, как животных держат в клетках. Какой в этом кайф-то, я не понимаю. Это ужасно, Я не люблю цирки. В цирке я понимаю только акробатику, если. Вот. Я не понимаю, зачем пытать животных. Я не понимаю, зачем издеваться над человеческими телами. И мне просто это недоступно. Я поэтому так говорю, как я говорю. То есть это, считайте это даже не системой взглядов, а просто моим внутренним ощущением. Мне это не нравится. Потому что я подошел к клетке, я посмотрел, вот, сделал там какой-нибудь у-у-у возле этой клетки. Горилла мне показала пальцем, что я дурак. Вот, я ушел, а она сидит там в тюряшке своей. Не то чтобы я так люблю животных, и мне их безмерно жалко. Нет, я не такой человек. Мне в общем и целом, конечно, все равно. В общем и целом. Доля цинизма во мне есть. Но я не понимаю, зачем на это смотреть. И я не понимаю, зачем за это платить. И я не понимаю, зачем этим конкретно животным, конкретно в этих клетках, сидеть. По-моему, какой-нибудь парк всегда приятнее. Потому что в парке вот эти обезьяноподобные человеки, а не человекоподобные обезьяны, могут друг с другом коммуницировать. И мне кажется, это намного ценнее. И да, вот как мы ребенку покажем льва? Ну, да, я вас понял. Какой же унылый эфир, пишет Роман. Ну, Роман, покажите нам не унылый эфир. 7373948. У вас все есть возможности для этого. Мы же живем в демократии, и знаете, сколько мест сейчас и на радиостанциях, и в интернете, и на телевидении. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Марина зовут, Москва.
Да.
Тоже присоединяюсь к нелюбви к циркам и к зоопаркам. Никогда не была. Бедную дочку свою тоже не вожу. Пусть кто-нибудь другой из родственников возит.
Да.
Да, по поводу вот этой вот выставки, я врач, и когда училась, у нас был, ну, труп. Я не знаю, сколько ему было лет, но он был очень-очень старый, он был один-единственный. Знаю, что сейчас трупы вот эти отменили. Сейчас студентам мединститута, я думаю, больше везет. У них как раз вот манекены, о которых вы говорили, на которых намного все лучше рассматривается. Потому что была вонь ужасная, и вот это вот разлагающееся тело, кроме как жалости...
Обычно студентам-то, я уж не знаю, в морге их водят на каком курсе, обычно препарат у студентов, то есть там запах-то будет какой-то формалиновый.
У нас было целое тело.
А, то есть вам прямо...
Без головы, без нижних конечностей.
А, ну то есть вас, видимо, водили в морг и показывали вам уже вот там труп. Да, спасибо большое. Есть существенное различие, если кто не понимает, между трупом и препаратом, да? Ну, собственно говоря, вот заключается оно в том, что препарат – это уже история там, вымоченные в определенных растворах, обычно там вот, говорят о формалине, не знаю, может быть, что-то поменялось, что-то другое. То есть это препарат – это... А это, кстати, вот Ленин нынешний. Это препарат, это не труп в классическом понимании. Это мумия, это нечто забальзамированное, да? Вот. Препарат. Потому что мумия, опять же, уже имеет немножко другие какие-то оттенки. Там нужно понимать, что там мумия, мумифицирование, туда же там оборачивание какими-то бинтами входит. А это препарат. Брат учился в мединституте, все изучали на реальных частях тел, пишет клоун. Все, завтракать с Гудошниковым больше не буду, пишет Артем. Артем, ну я думал, вы чуть раньше позавтракали, простите. Гудошников цирковой эстет, предпочитает только акробатику. Ару, пишет С. Не, ну правда, клоуны не смешные и никогда не были смешными в цирке, как мне кажется. И мне вообще всегда не нравились клоуны с самого детства. Я не люблю вот этот вот грим. Мне кажется, самые смешные клоуны, они как раз официально одеты обычно. Вот. А что касается животных, вот эта дрессура. Нет, я знаю, что есть люди, которые поэтому фанатеют. Но дрессура есть дрессура, и тут не попишешь. Дрессировать? Ну, зачем? Мне бы хотелось видеть животное в его естественной среде обитания. Мне очень нравятся фильмы там, про естественную, вот, опять же, эту среду обитания, про природу проживую, где рассказывается о том, как живут, там, например, львы, или как живут крокодилы, да кто угодно, какие-то хищники или не хищники. Какую огромную работу проделывают те люди, которые умудряются каким-то образом это все снимать, и снимают это, ну, там, с расстояния вообще в метр. Я так удивлялся, я не понимал, как они это снимают, я даже вот решил выяснить, как это делается. Это нечто удивительное, это потрясающе. Потому что ты видишь, как животные взаимодействуют между собой, какая у них есть на самом деле вот эта социализация, если так можно назвать, какие у них есть связи. То есть обычно нам про рассказывают вот волки, там, тамбовский волк, тебе товарищ, что-то такое. Но, оказывается, это очень умные животные, у них есть четкое распределение в стае, есть даже понимание, как стая идет, например, продвигается, кто впереди, кто сзади, кто в середине, кто кого меняет, кто за кем следит. Вот, кто кого защищает, кто кого как кормит, кто охотится. Там потрясающее нечто. Это настолько социальные животные, что когда ты ее видишь в клетке, этого волка, ну, это не волк уже, это не пойми кто. Он лишен социализации своей, если это можно так говорить, да? Он лишен своей общности внутренней, он не настоящий, все. Он заключенный, он заключенный, он вырван из своего вот этого круга, ну, если можно так сказать, метафорически выражусь, общения, да, взаимодействия, круг взаимодействия. Социализированное животное, пишет Николай. Да, и вот это интересно, и за этим наблюдать интересно, а просто посмотреть, как вот он в двух квадратных или четырех квадратных метрах передвигается. Да, конечно, на таком расстоянии от себя это диковинка, да, вот увидеть животное, которое, наверное, в живой природе тебе бы что-нибудь откусило или прямо сразу бы и загрызло. Это интересно, но не более того. То есть опять это просто вау-эффект за деньги, да, вот этот вау-эффект. Ух ты, какой большой медведь. Если бы здесь не было этой перегородки, он бы разорвал меня на части. В этом-то и прикол. Так что получается, что все не по-настоящему. 10:30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Евро 87.78, доллар 73.51, нефть Brent 69.16 и пара биткоин-доллар 56 805 долларов 6 центов за один биткоин. И аргументы и факты пишут, это интервью Дениса Пушилина, заявление его. Если Украина перейдет черту, мы тоже не остановим. Говорят, что Украина что-то готовит на 15 марта, что непонятно. Замглавы Росстандарта рассказывает нам на страницах аргументов. Обманывает каждая десятая автозаправочная станция. То есть нормально заправиться нельзя. И еще. Хватит тупить, зовите русских. Новая революция в Армении кончится войной? Задаются вопросом авторы. Ну и как-то, видимо, на него отвечают. А мы идем дальше. Хм, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм, и мы продолжаем, дорогие друзья, развлекаться. Вот, кстати, статистика, о которой я сегодня говорил, просто... В процентах не нашел. Почти 40% жителей России заявили о желании построить карьеру госслужащих. Не ведают, что говорят, не ведают, что творят. Больше всего желающих стать чиновниками оказалось в Краснодаре. Пропущена буква «В». Сейчас, секундочку, я тут немножечко посмотрю себе. Так, в Краснодаре. Ростове-на-Дону и Красноярске. Меньше всего в Казани, Уфе и Новосибирске. По данным опроса Суперджоп, работать чиновникам хотели бы 37% россиян, 44% не привлекает государственная служба. Больше всего желание трудиться на госслужбе выразили менеджеры по логистике, пиар-специалисты и кладовщики. Вот. Кто у нас хочет быть чиновниками? Менеджеры по логистике, пиар-специалисты и кладовщики. Или кладовщики, как правильно? Или кладовщики. Надо разобраться с ударением. Реже всего работать в государственных структурах хотят программисты. Потому что умные. Системные администраторы, сисадмины. Поздравляю вас, вы подтвердили, значит, свой статус. И дизайнеры. Ну вот, понимаете, да? Вот заведую кладовкой, хочу быть госслужащим. Там потому что хорошо. А когда я дизайнер, когда я рисую просто стены за много-много денег, а здесь мы поставим, здесь мы повесим ветку. Я дизайнер, здесь мы повесим ветку. Получаю за это деньги, не несу никакой ответственности. Какой госслужащий? Куда? Это только когда ты в кладовке сидишь, вот там тебе и кажется, что госслужащим хорошо быть. Айтя, потому что денег мало, пишет Алексей. Вот он процент потенциальных взяточников, пишет Дмитрий. Конечно, понятно, что люди, которые вот думают, что надо идти в госслужащие, они думают, что это работа там малина. Сидят там сейчас, деньги распихивают. Как будто вы попадете на должность, которая позволит вам куда-то там распихивать деньги. Будете сидеть там, выполнять указания 24 часа в сутки сверху и получать пинки под зад снизу постоянно ото всех. Ну ладно, мы эту тему на самом деле уже обсудили, но вот забавно именно из каких сфер люди хотят быть госслужащими. И особенно вот меня позабавили пиар-специалисты. Знаете, почему пиар-специалисты хотят быть госслужащими? Потому что они госслужбу будут воспринимать как вариант пиара самих себя. Они будут делать громкие заявления, и эти заявления будут разлетаться. Потому что когда у тебя есть определенный общественный статус, там ты чиновник, депутат, общественный деятель какой-то, не знаю, в какой-то общественной палате, каждое твое заявление журналистами подписывается следующим образом. Например, если ты депутат Госдумы, в Госдуме заявили. Если ты, не знаю, какой-то чиновник из... Да откуда угодно, не знаю, из МЧС, тогда в МЧС заявили, если ты ну кто там еще, какие еще есть варианты, не знаю, из общественной палаты, в общественной палате заявили. То есть это просто элемент хайпа, так что пиарщики, я вас тоже знаю. Ну вы наш мир и так изговняли весь, куда вам во власть-то, ну серьезно, пиарщики, не надо вам во власть, вы и так наш мир превратили в дебилизм полный. Мы уже прекрасно понимаем, что продукт не имеет никакого значения, имеет значение только пиар этого продукта и деньги, которые вкладываются в этот пиар. Вы на всем, черт побери, зарабатываете, в итоге у нас нет ни искусства нормального. Я вот обобщил, давайте немножечко попытаюсь объяснить. Кино нет нормального, музыки нет нормальной, еды нет нормальной, одежды нет нормальной, ничего нет нормального, все ублюдочное. И только мы берем обязательно две подушечки жвачки, жуем изо всех сил, мы все время должны улыбаться, белить свои зубы, худеть до каких-то невообразимых пределов, которых на самом деле даже и не существует, все время себя как-то портить, ломать, носы себе, значит, оперировать, губы качать девчонки должны. Вот этим всем мы должны 24 часа в сутки заниматься. Покупать какую-то резину на машину, которая через 3 года, вы что, это надо выбрасывать? Она все, она негодная. 7 лет езжу на одной и той же резине, она как новая. Ну ладно, вру, не как новая, но вполне себе работоспособная. Нет, если 3 года полежала, вообще не те свойства. Конечно, конечно, идите лапшу вешайте другим на уши. Пиар должен быть проклят. Пиар нужно изгнать с нашей планеты. Пиар, реклама, это ужас без конца. Это... Не будет никогда у нас счастливой жизни, пока в этом мире есть реклама. Они нам все время навязывают какой-то пластилиновый вот этот мир, пластиковый мир, да, в котором все счастливы, все улыбаются, ни у кого нет болезней, и все невероятно успешные. Чушь собачья, вы нас всех обманули, мы все читали 99 франков, мы все про вас знаем, все покупается, все продается. Вы, я, особенно я, ненавижу вас, рекламщики. И очень люблю, пожалуйста, прорекламируйте меня. Да. Поклонская, вон, без работы осталась. Куда ей теперь, пишет Иван. Уже осталась без работы или еще пока не осталась все-таки без работы? Подождите. А киллер хочет заведовать оружейный, пишет Майлз. Но ты пиар с рекламой путаешь, пишет Панк 13. Ничего я не путаю, это одно и то же, они пускай не рассказывают. Вот. Конечно, они говорят, что это public relations, связи с общественностью. Какие связи с общественностью? Облапошивание общественности. Пропихивают нам убогих певцов, которые не певцы, музыкантов, которые не музыканты, художников, которые не художники. Вот мне женщина позвонила, сказала, что ветку в Третьяковской галерее выставили. Я ей не поверил, я подумал, что за бред, какая ветка. Сейчас зашел в интернет, и да, оказывается, это еще в 2020 году в Третьяковской галерее натурально ветка висит. Ветка! Понимаете, ветка. Это вот среди картин или висит ветка. Я, конечно, понимаю, мне нравится. Ветка – это красиво. Правда. Мне кажется, человек ничего красивее ветки не создал в своей жизни. Вот. Я просто читаю, это прошлогодняя новость. Я пропустил, потому что весь был вот в этих всех коронавирусных делах вместе с вами. Презентация ветки проходила в историческом здании в Лаврушинском переулке, ну и так далее, неважно. Авторские пояснения к ветке существуют разные. Купленные Третьяковкой, оно такое. Какой бы отрывок из статей Штокгаузена... Господи, это даже читать смешно. Я не могу, это смешно. Но это правда, но это издевательство. То есть они реально описывают ветку, какая она потрясающая. Это Андрей Монастырский, оказывается, это его ветка. Смысл заключается в том, что ветку скотчем прилепили, ну, как бы, к деревяшечке. Вот. Где-то здесь есть описание более-менее человеческим языком. Интервью. А, вот. Это, видимо, архитектурный критик, редактор отдела новости The Art Newspaper Russia Лена Авдеева. Понимаешь? The Art Newspaper Russia. Прекрасно. Хоть бы одно слово вставили по-русски. Мне же ветка просто нравится. Она красивая. Хотя достоинство произведения концептуального искусства не в его пластических качествах, а в заложенной в него мысли, концепте. Сама по себе сухая ветка изящна, могла бы быть нарисована или написана маслом по холсту, а коричневые тона ее... Нет, подожди, видимо... А коричневые тона ее, скотча и доски, гармонично сочетаются и создают спокойно меланхолическое настроение. Такая вещь в себе. Но дразнящие, и очень хочется присвоить, подтянув за скотч. Напоминает она и поездках за город, зрителей и группы коллективные действия объединения московских концептуалистов 1980-х годов, лидером которого был и остается Андрей Монастырский. Дразнящая ветка, за которую очень хочется вот, которую хочется прикоснуться, потянуть к себе. Дразнящая ветка. Ну вы понимаете или нет? Умеют люди продать все, что угодно. Умеют люди объяснить что угодно. И объяснить и продать это так, что вы будете стоять и плакать перед веткой. Просто будете смотреть и рыдать. И рассказывать о том, как когда вы увидели эту ветку, вы не смогли сдержать своего внутреннего ребенка и вспомнили о том, как когда-то с бабушкой вы шли. Ну вот, вот это вот все начнется, я знаю. Ветка, ветка, была упруга, детка, детка, я не твоя подруга, пишет Дмитрий, да. Презентация ветки проходила в лесу, пишет Вайлз. Не, ну серьезно. Ну, это же правда. Хотя, натурально я смотрю на эту ветку, и действительно, она смотрится намного лучше, чем все произведения Павленского вместе взятые. Да и с Бэнкси она может посоревноваться. В этом смысле я считаю, что природа куда более успешный творец, чем люди. И надо сказать, что произведения архитектурного искусства меня, конечно, впечатляют всегда, но больше меня впечатляют произведения искусства природного происхождения. Горы, леса, какие-то бескрайние поля, ковыльные степи. Всегда смотрю и думаю, как это вообще возможно? Все-таки человек не может ничего придумать лучше, чем природа. Вот как-то так получается. Я не знаю почему, но вот у человека не получается. И, в общем-то, те удачные формы, которые используются людьми там, в создании определенных предметов, это все равно подражание природе во многом. Да, камень. Обтесанной водой. И в этом смысле, конечно, вот культуры, близкие к природе, ну, во всяком случае, архитектурные и там вообще, в стиле, они мне нравятся больше. Что-то близкое, какое-то единение должно происходить. Лучше уж ветка, чем здание на Лубянке поджигать и прочие подвиги, пишет Владислав. Ну да, Владислав, с вами согласен. Так там не просто ветка, это единство объекта, текста и звука. разматывающегося скотча, пишет Елена. У Сальвадора Дали получалось. Но это был известный хайпажор. Вот по нынешним временам это так называется. Сальвадор Дали – известный хайпажор. Но мне Сальвадора Дали произведение нравится, потому что он, ну так скажем, сюрреализм свой проводил в массы. И вот на выставку Дали-то как раз я с удовольствием сходил. Ну, до ветки я еще пока не дорос, как вы понимаете. Занимательная лингвистика, энкаустика плюс акустика, в синтагматике, семиотике, семантический модуль пластики, пишет Чуклы-Геклы. Так в этом и заключается волшебная сила искусства, пишет 94-й. Я понимаю, волшебная сила искусства заключается в том, чтобы продать вам просмотр ветки. Давайте говорить откровенно. Все-таки причина всего в современном мире – это деньги. И когда мы исходим из этого, мы вдруг понимаем, как мы правы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ой, доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, да.
А вот тоже по поводу этой ветки. Это же безобразие. А где цензура? Это черный
цензура
квадрат.
Ветки? Мы не можем запретить ветку.
Это безобразие.
Почему?
Это одурманивает людей. Господи, мои батюшки.
Да нет? Что? Мы же... Вы зря так переживаете. Спасибо большое. Слушайте, одурманивает ветка людей. А, может быть, какое-то другое нужно слово подобрать. Да не, я схожу, посмотрю на ветку. Мне не сложно, честно говоря. Я не думаю, что это прямо одурманивание какое-то. Кажется, вы сильно переживаете. Чистой воды отмыв денег, пишет Николай. Вот это больше похоже. Вот это больше похоже на правду. Недавно что-то новость. Вчера была какая-то картина какого-то художника, который цифровые картины рисует. Продано за 70 миллионов долларов. Вы же понимаете, что это коммерция. И все. Это коммерция. И к этому нужно относиться как к коммерции. Повторить заново то, что сделали, например, художники, ну, существовавшие раньше, ну, в этом просто нет смысла. Новым художникам надо куда-то двигаться. Куда им двигаться? Если все основные стили, как я понял, уже исчерпаны, да, и реализм, и гиперреализм там был, импрессионизм, экспрессионизм. Что им делать? Им делать уже нечего просто, и все. Человек в гуманитарной сфере, я думаю, достиг своего пика очень и очень давно. В литературной, например, сфере, я думаю, что человек достиг своего пика, ну, 2500 лет назад, наверное, где-то так. Вот это пик человеческий в литературном смысле. Вот, да даже, наверное, раньше, да даже, наверное, раньше. Ну, с художеством, видите, подольше подержались, с картинами смогли, но в итоге все тоже исчерпали себя. Скульптура, ну, что ты сделаешь лучше скульптуру, чем та, что была в античности, получится у тебя. Как это сделать? Да никак, они это делали абсолютно идеально. Значит, тебе нужно куда-то дальше двигаться. Делать не идеальную скульптуру, ее делали. Делать абстрактную скульптуру, ее делали. Все уже сделано. Поэтому сегодня настоящие творцы, на мой взгляд, это как раз-таки не люди в галереях и размещающие туда там свои произведения искусства в кавычках. Сегодня творцы – это люди, творящие в цифровом мире. Например, какие-нибудь социальные сети, странные новые странные приложения, генерирующие какие-то новые формы взаимодействия человека с окружающим миром, создающие интеллектуальные или, может быть, не очень интеллектуальные системы, не знаю, изменения окружающего мира. Вот это вот больше похоже на искусство, если честно. То есть сегодня искусство – это цифровые технологии, на мой сугубо личный взгляд. А то, что происходит на выставках, это попытка удержаться на плаву и якобы там нам заявить, что развивается каким-то образом там искусство. Ну, предел сегодняшнего современного искусства, это, наверное, Бэнкси, да, то есть нарисовать на стене что-то важное идеологически. Ну, Бэнкси вроде бы неплохо. С другой стороны, говорят, что это просто, опять же, такой хороший проект. Никакого Бэнкси-то вовсе и нет. Просто люди зарабатывают очень серьезные деньги на этом. Ну, в принципе, чего? Самое главное, чтобы не кололись по подъездам, а так-то, пожалуйста, и зарабатывайте. Творцы нам нафиг не нужны, нам нужны креаторы, пишет Григорий. Да, хорошая цитата, почти дословная, из Generation P. 7373948, такой век постмодернизма, мы же все понимаем прекрасно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, вернее, уже день.
Да,
пожалуйста. Меня зовут Сергей, да. Хотел бы сказать по поводу того, что истощилось или не истощилось. Вы знаете, вот просто, наверное, стало не модным, а во времена того же самого Чайковского, того же самого Моцарта, да была куча просто-напросто, еще большее количество тех произведений, которые они просто взяли и своим талантищем переплюнули.
Ну да. Ну, просто как переплюнуть Чайковского сегодня? Да никак уже, он есть и есть. Как
Как?
Вот я и говорю, и примерно, на мой взгляд, я не знаю, разделяете вы этот взгляд или нет, сейчас надо смотреть в сторону вот этих людей, которые занимаются созданием цифровых каких-то вещей.
Ну, не согласен с вами.
Не согласен.
Цифровая вещь, она сейчас есть, а после того, как, скажем так, она хранится на сервере.
Ну да. Вы её говорите, после апокалипсиса ее не будет, после ядерного апокалипсиса.
Случайное, я не знаю, ну что-то, какой-то электромагнитный всплеск.
Ну, а что? Ну, вот понимаете, вот у нас есть выставка, в ней картины, какой-нибудь ядерный взрыв, и все сгорит, и никому эти картины не нужны будут. Это то, что вы описываете, это крайний случай. Так-то ничто не вечно, ведь согласитесь?
Может быть и да.
Да, да, конечно, ничто не вечно, спасибо. Особенно то, что создает человек. У нас человек не создает вечных вещей. Вечные вещи создает, ну, возможно, природа, возможно, космос. Но мы не знаем, может быть, и космос не вечен, да? Вот. Потому и вот возникает религия, потому и возникает вера в Бога. А вы как думали? Потому что человек не вечен, и все, что он создает, не вечно. Мы можем обрабатывать некоторые материалы, которые претендуют на то, чтобы быть вечными. Ну и то с определенной долей скепсиса к этому нужно относиться. Потому что что-то может расплавиться, что-то может расплющиться, что-то может сгореть, что-то может испариться. Это же большая проблема. Вот, например, есть палата мер и весов, да? И там есть, например, килограмм. То есть вы же понимаете, что исходя из этого настраиваются все весы. То есть вы же не можете определить, что сколько весит, если у вас весы не отстраиваются от одного золотого, так скажем, стандарта. Ну, как понять, что это килограмм? От чего вы отталкиваетесь, когда вы понимаете, что такое килограмм? То есть когда-то было определено, вот это килограмм. И этот килограмм, внимание, он же хранится. И с килограммом есть проблема, знаете какая? Килограмм испаряется. Потому что все потихонечку испаряется. Килограмм может испаряться. Потому что он из материала, а материал не вечен. И тут начинаются проблемы. И вот какие-нибудь там, как это, атомные весы или что-то такое, я помню. Они могут определять с точностью до каких-то таких сумасшедших долей, что килограмм все меньше и меньше становится, понимаете? У нас килограмм худеет, нам нужно что-то с этим делать. Вот. Это большая проблема. Точность измерения времени, точность измерения веса, точность измерения расстояния. Метр. Метр. Он же должен где-то лежать, этот метр, чтобы от него отмерить все остальные метры. Должен быть исток. Иначе как ты его найдешь, этот метр? Любой результат измерения без погрешности является ложным. Правило метрологии, пишет Григорий. Ну вот примерно так. Соответственно, все, что мы создаем, оно весьма условно. Вот. А учитывая, что, в общем-то, это существует только благодаря тому, и в итоге, благодаря нашим идеям, и тому, что мы этому даем наименование и знаем, как этим пользоваться, мы можем еще потерять, например, доступ к пониманию, как тем или иными вещами пользоваться. Как когда какие-то гробницы люди вскрывали и не понимали, а это что такое? Ну, это, наверное, в нос палка. А потом оказывалось, что не в нос, а в какое-то другое место. И не палка это вовсе, а это имело какой-то сакральный смысл, а может и не сакральный. То есть мы удивительным образом, человечество, забываем о том, что мы делали, как это использовать, и все разваливается, потому что мы недолговечные, мы очень недолговечны. Но очень противные, кстати, еще плюс к этому. А минута точно измерена, пишет Максим. Представляете, да, нужно точное измерение секунды, нужно точное измерение минуты. Вот. Исходя из этого, вы там настраиваются часы везде, часы в интернете, исходя из этого, настраиваются ваши часы, исходя из того, да, получают они доступ в интернет или нет, например, в смартфоне они настраиваются. Если у вас механические часы, то вы вот по звукам всяким разным или по, ну, сейчас, ну, раньше по звукам было на радио, сейчас вы там по смартфону настраиваете свои часы. Потому что, да, все время есть эта чертова погрешность. И наш мир — это сплошная погрешность. Наше появление в этом мире — это погрешность на самом деле. Все человечество и сама планета Земля — это погрешность, это ошибка. Чудесная, конечно, для нас. Единственное, что мы используем ее, наверное, не в тех... не совсем в правильном русле. Мы ее используем для противостояния друг другу. Но, с другой стороны, в этом противостоянии мы как будто бы развиваемся. Но в итоге мы приходим к одному простому выводу. Ветка все равно лучше. И любое наше блюдо все равно по вкусу проигрывает яблоку, потому что яблоко – это тоже блюдо, но только созданное природой. Ну, так получилось. И оно вкуснее, чем то, что делает повар из этого яблока. Ну, сравните яблоко и печеное яблоко, все сразу понятно. Человек просто что-то портит, и мы потом это едим. Такие дела. 11:00, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.